Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». И сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Журналисты «Радио Свобода» установили местонахождение секретного центра российского подразделения «Рубикон», которое специализируется на беспилотниках. Военные эксперты связывают его работу с успехами РФ в Курской области и продвижениями в Донецкой области. Подразделение изолирует участки поля боя, нейтрализирует операторов дронов и перерезает логистику. Базу удалось установить через видео российского пропагандиста Владимира Соловьева. Она находится в одном из павильонов парка «Патриот» в 60 километрах от Москвы. До сих пор о «Рубиконе» практически не было информации. Российские СМИ называют его секретным центром, созданным якобы по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова. Последний месяц подразделение активно работает на Покровском направлении. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» рассказал командир взвода беспилотных систем «Шершни Добуш» 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь». По его словам, это спецподразделение со всем наилучшим, что есть. И действуют они эффективно. По мнению аналитиков украинских военных, центр «Рубикон» является одной из самых эффективных структур Минобороны РФ в сфере применения боевых дронов. Ранее же Американский институт изучения войны отмечал, что снижение потерь российских солдат в Украине летом 2025 года, в частности, связано с эффективной работой как раз операторов центра «Рубикон». Так что сегодня мы поговорим, что удалось узнать о секретном «Рубиконе», также как Украине противодействовать его подразделениям, а еще поговорим, почему нет новых пораженных целей ракетой «Фламинго». Сегодня с нами в гостях будет Марк Крутов, редактор информационной службы «Радио Свобода». Как раз Марк является одним из авторов расследования о «Рубиконе». Вот с ним и начнем эту тему. Также к нам позже присоединится Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного». Друзья, напоминаю, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что стоит пользоваться этим номером только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы находитесь в оккупации, то, пожалуйста, напишите нам через анонимную форму. Она полностью безопасна. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, если до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки, колокольчик. Если вам нравится то, что делает наша команда, нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. Северский выступ. За сутки были атаки под Серебрянкой и Выемкой. Участок Часового Яра. С севера под атаками Майской. С юга – Ступочки. Торецкий участок. РФ штурмы.
Ну, друзья, пока что у нас, к сожалению, технические проблемы. Я надеюсь, что сейчас нам удастся восстановить их, и мы сможем посмотреть, что произошло сейчас на фронте. Сейчас подсказывают мне редакторы, что пытаются восстановить вот эти неполадки. Я же напомню, что, о чем мы сегодня будем говорить. К нам присоединится редактор информационной службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Вот с ним мы обсудим как раз поподробнее, что удалось журналистам разузнать о секретном вот этом подразделении «Рубикон». Мы очень часто слышим о нем в наших эфирах. Очень многие подразделения украинские, которые к нам включаются, постоянно говорят о их эффективной работе. Действительно, говорят, что действуют они очень слаженно и результативно. Вот подсказывают мне редакторы, что сейчас сможем и посмотреть, что произошло на фронте, а потом уже подробнее обсудим, что там с «Рубиконом».
Бахмут. Северский выступ. За сутки были атаки под Серебрянкой и Выемкой. Участок Часового Яра. С севера под атаками Майской. С юга – Ступочки. Торецкий участок. РФ штурмует под Плещеевкой, Берестком, Катериновкой, Клебанбыком и Щербиновкой. Покровск. 58 атак. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территории Днепропетровской и Запорожской областей. 31 атака. Дачная, Филия, Сичнева, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновая, Мирная, Березовая, Новогригоровка, Новониколаевка, Ивановка. Дипстейт фиксирует продвижение возле Березового, Степового, Ивановки и Новоивановки. Лиман, Купинск. На лиманском участке агрессор проявляет активность под Ольковкой, Грековкой, Средним, Колодезями, Ставками, Шандриколово, Новомихайловкой, Дерилово, Торским, Заречным и Степовым. На Купинском участке продолжаются атаки с севера на Купинск, а с юга в направлении выхода к Осколу под Песчаным.
Ну и вот подробнее мы разузнаем, что удалось выяснить журналистам «Радио Свобода». Вышло большое расследование на сайте «Радио Свобода». Журналисты, как оказалось, выяснили, кто является начальником вот этого подразделения «Рубикон», центра этого, где находится его основная база, и даже поговорила вот с экспертами о том, в чем их успех. К нам присоединяется Марк Крутов, как раз соавтор этого расследования. Марк, приветствую.
Добрый день.
Мы вот знаем о Рубиконе по печальной причине. Активно используют они свои подразделения для ударов по логистике ВСУ, по технике, укрытиям. Вот первые новости начали появляться их работе еще на Курском направлении, потом на Сумском начали появляться. Неоднократно сейчас слышим о них, о их работе на Донбассе. Расскажите, что вам и вашим коллегам удалось нового узнать?
Ну, нового нам удалось узнать, прежде всего, где находится их основная база, она же учебный центр, которая была показана как в видео визита министра обороны России Белоусова туда еще осенью прошлого года, так и в видео российского пропагандиста Владимира Соловьева, который сделал целый рекламный документальный фильм про Рубикон и опубликовал его в феврале 2025 года. И благодаря показанным в этом видео Соловьева лица нам также удалось узнать, кто является начальником этого отделения, этого Рубикона, и как он именно встроен в структуру Министерства обороны России, поскольку его курирует еще один высокопоставленный российский военный Евгений Шмырин, который отвечает Министерству обороны за перспективные виды вооружений, за так называемое оружие будущего, причем делает это еще с прошлого министра обороны Шойгу, где он уже занимал эту должность и занимал ее еще даже до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Первая находка, конечно, всех довольно сильно удивила, потому что никто не ожидал, что секретнейший Рубикон, про который иначе не говорят, что он вот секретный, всюду упоминается с этим эпитетом, будет расположен буквально у всех на виду в парке «Патриот».
И, а расскажите вот об этом парке. Да. Что это за парк, что в основном там происходит?
Это огромный пропагандистский парк под Москвой в получасе езды на машине, где стоит вот этот гигантский храм Министерства обороны, где каждый год с 2015, по-моему, года проводился форум «Армия», небезызвестная «Армия 2015-2016», буквально каждый год он проводился. Другие военные выставки, там же экспонируется трофейная украинская техника и так далее, проводится танковый биатлон и подобные мероприятия. В общем, там очень много бывает людей, но вот в этом году, как, возможно, какие-то ваши зрители знают, форум армии 2025 отменили, мы про это писали, но тогда нам еще в голову не могу прийти, что причина этого может быть то, что один из четырех корпусов выставочного центра «Патриот» просто отдан этому центру «Рубикон». Поскольку форум армии всегда занимает все площади парка «Патриот», не только выставочный центр, но и открытые площадки, то, в принципе, логично, что поскольку «Рубикон» оттуда никто не хотел выселять на неделю проведения форума, то просто отменили форум. К тому же говорят, что Белоусов не очень любит форум армия, форумы армия как наследие Шойгу. А видео, кстати, как оказалось, снято не только в этом холле, в этом выставочном зале, но еще и в одном из соседних кластеров, так называемых, как они там называются, кластер военно-промышленного комплекса называется. Там большая парковка под сеткой, под такой маскировочной, где стояла техника, с помощью которой, если верить Соловьеву, значит, дронщиков Рубикона доставляют уже напередок буквально какие-то китайские баги, буханки и так далее. Ну, в общем, да, вот оказалось, что этот Рубикон спрятан у всех на виду, и мы сначала подумали, что это какая-то просто была пиар-акция, какая-то специальная съемка для начальства, для Соловьева, а до этого для Белоусова. Но по документам на сайте самого парка «Патриот» стало понятно, что Рубикон там базируется вот как раз с октября прошлого года. когда Белоусов туда приезжал, и вплоть до недавнего времени, как минимум, мы не знаем, перебазировали его уже оттуда после нашего материала или нет, но фотографии из парка Патриота, их тысячи в интернете, поскольку туда приходят сотни посетителей на разные выставки, туда проводят не только военные выставки, но и не связанные совершенно с Министерством обороны или с армией, например, мотовыставки и так далее. И по этим фотографиям было видно, что когда выставка занимает один или два зала, то она либо соседствует прямо с этим Рубиконом, то есть люди ходят среди стендов, а тут вот висит эта сетка, за которой молодые люди тренируются управлять FPV-дронами, либо когда маленькая выставка, ей дают один зал, там их всего четыре, потом идет пустой зал, пустующий, а дальше, значит, Рубикон. Ну вот форум армии, поскольку занимает все площади, то, наверное, его отменили в том числе и по этой причине.
Марк, а вот вам понятно, почему такой якобы секретный центр расположен на таком достаточно открытом месте?
Слушайте, ну да, мне, в принципе, понятна эта логика. Во-первых, это удобное место, оно находится недалеко от Москвы. Оно хорошо защищено системами ПВО короткого радиуса действия. У нас есть карта панцирей, расположенных в Москве и Московской области, там уже почти 100 позиций, и надо сказать, что Украина уже била ровно вот по этому корпусу парка «Патриот» выставочного центра в мае 2024-го дрона. Дрон лютый туда долетел, взорвался, особого ущерба не причинил, но через три дня после этого прямо на территории парка «Патриот» поставили вот эту башню, на которой ставят панцирь, которых вокруг Москвы уже почти 100 мы насчитали. Она защищена со всех сторон системой ПВО. Если оттуда и долетают украинские дроны, как мы уже видели, особого ущерба они большому корпусу причинить не могут. Ну, неприятно, конечно, когда у тебя что-то взрывается, да, но, тем не менее, я даже не удивлюсь, если я узнаю, что после нашего расследования или после этой атаки никто этот Рубикон никуда перебазировать не стал, потому что я, честно говоря, большой прям угрозы не вижу его нахождения в этом месте. Но это все равно любопытно, мне кажется, знать, что вот они его поселили именно там. Куда важнее, мне кажется, фигура вот этого Евгения Шмырина, который сопровождал Соловьева во время съемок ролика, который возглавляет вот этот департамент Министерства обороны, отвечающий за перспективные виды вооружений, потому что он еще до начала полномасштабного вторжения уже представлял на том самом форуме «Армия» какие-то перспективные разработки дронов. Уже тогда речь шла об использовании в них искусственного интеллекта, хотя, по-моему, еще и чата GPT тогда не было как такового. В общем, видно, что за дело, за это российская армия взялась всерьез. И оно не просто поставлено на научную, что называется, основу, но и подчинено теперь строго вертикали власти, начиная от самого министра обороны. Никакой самодеятельности. Это ведомство Шмырина отбирает лучшие разработки, лучшие дроны, смотрит, какие из них работают, какие не работают. И на фронт попадают и дроны, и РЭБом они занимаются, и теперь беспилотными, безэкипажными катерами. То есть их задача сделать так, чтобы на фронт попало только самое лучшее, то, что зарекомендовало себя с хорошей стороны. А все остальное отсеивается. Угу. Плюс, возможно, речь идет еще о каком-то международном сотрудничестве, потому что этот Шмырин, как мы выяснили, посещал не раз Иран, вел там переговоры, возможно, связанные с поставкой иранских дронов или технологий в Россию, и, возможно, каких-то технологий из России в Иран. То есть мы не исключаем, что это такая двусторонняя дорога, и что Россия тоже предоставляет Ирану какие-то новые разработки, которыми в том числе занимается вот это ведомство Минобороны, возглавляемое Евгением Шмыриным.
А что удалось узнать вот о втором человеке, который был тоже с незаблюренным лицом, Сергей Будников? Он чем занимается? Чем он вам стал интересен, ну, скажем так?
Нам просто было интересно, на самом деле, кто начальник этого Рубикона, поскольку, когда мы видим слово «секретность», сразу интересно, секрет же разгадать правильно. Нигде, естественно, никакой официальной войсковой частью этот Рубикон не является. Никакой частью, никакого воинского подразделения он не является. Это просто такой, так сказать, дроновая скорая помощь, то есть профессионалы, которые звонят откуда-то с какого-то направления фронта, и которые выезжают туда решать конкретную задачу, например, там, взять под огневой контроль дорогу из пункта А в пункт Б, за максимально короткий срок сделать так, чтобы украинские военные не могли по ней нормально ездить. Вот они приезжают, делают это, уезжают в другое место, где они в этот момент нужны. Мы нашли грамоту, благодарность, которую Рубикон высказывал какому-то гуманитарному фонду, который поставлял им какие-то товары и какие-то вещи. И она была подписана Будников СВ, потом мы нашли вот это видео, решили проверить, кто эти люди на видео с незаблюдными лицами, и хотя их там в титрах нигде не представляют, и никто не говорит, кто они. Но тут вот мы нашли по фотографии, по кадрам из видео человека этого, оказалось, что это и есть Сергей Викторович Будников. Там уже дело техники было узнать другие подробности о нем. Но они, надо сказать, ничем особо не примечательны. Он кадровый военный, служил в основном в 9-й гвардейской артиллерийской бригаде Ленинградской области, город Луга, где дослужился до начальника штаба. Это гвардейская часть, поэтому он подписывается вот в этих грамотах, как гвардии полковник. Дослужился до полковника, до начальника штаба. То есть я думаю, что он все-таки такой своего рода менеджер, просто, который занимается административными делами этого Рубикона, а не командир как таковой. Потому что, повторюсь, командиров как таковых там нету. Они приезжают куда-то на расположение какой-то войсковой части, и там уже они выполняют те задачи, которые им ставят командиры на месте, которые лучше знают, что им нужно в этом или ином месте.
Угу. Марк, спасибо вам большое и за расследование, и вашим коллегам. Также мы оставим ссылку в описании на него. С нами был Марк Крутов, редактор информационной службы «Радио Свобода». К нам же дальше присоединяется Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного». Вадим, приветствуем. Вот мы с моим коллегой обсуждали как раз работу Рубикона, вы наверняка также слышали о них. По-вашему, есть ли у Украины потенциал создать что-то подобное, как антирубикон?
Я бы, наверное, провел обратную параллель. Рубикон – это есть порождением реакции, к примеру, на действия такого подразделения Тахимадяна. То есть и по логике формирования подобных подразделений в российском Министерстве обороны мы видим, что это тоже есть прямым ответом на формирование сил беспилотных систем в рамках сил безопасности обороны Украины. И россияне сделали подобный же шаг созданием своих войск беспилотных систем, финальное и окончательное формирование которых по заявлению российских командиров, оно планируется на третий квартал 2025 года. Поэтому я бы сказал, что здесь мы видим то, что россияне действительно умеют делать, и делают это довольно хорошо. Они берут те решения готовые, которые показали себя наиболее эффективным образом, и адаптируют их к своим реалиям.
Вы понимаете, какие есть уязвимые места вот у этого подразделения «Рубикон»? Или пока что это настолько неизведанная еще область, что сложно отвечать на этот вопрос?
На сегодняшний день, наверное, одной из слабых составляющих является их количество. То есть это пока еще та история, которая не масштабирована до тех рамок, которые могли бы, допустим, удовлетворять потребности в всей линии фронта. Они действуют точечно, они действуют действительно по тем направлениям, которые являются наиболее угрожающими для россиян, для того, чтобы усилить те компоненты и те войска, которые продвигаются или же работают на тех направлениях.
Угу. Продолжу тему дронов. Вот появилась новость, что РФ якобы разработала новую систему, которая позволяет кратно увеличить дальность действия FPV-дронов с оптоволокном. Речь идет о применении тяжелого дрона-ретранслятора с катушкой, либо системой катушек, пишет об этом издание Defense Express. Ну, говорят они, что в этой идее заложена такая система, к которому, вот, в общем, будут подключаться вот этому ретранслятору, эти ударные FPV, ну и таким с меньшими катушками, ну и, соответственно, в теории это должно удлинить линию передачи сигнала между оператором и дроном. По-вашему, это вообще реалистично все звучит?
Ну, что касается технологической части, то действительно мы видим, что это есть единым, скажем так, продолжением тех технологий, которые уже работают в классических FPV, классических беспилотниках, принцип связи которых реализован на радиочастотах, то есть передачей самого базового сигнала с пункта управления за счет дронов или трансляторов. Касательно практической реализации, то здесь возникает целый ряд вопросов, как реализовать беспрерывность передачи сигналов, то есть на больших расстояниях мы знаем, что уязвимым местом подобной технологии является то, что кабель подвержен излому, и он может через искусственное препятствие, либо же природное препятствие тоже порваться и тем самым потерять связь с командным пунктом. Если говорить о дистанциях, которые россияне могут либо же планируют достичь с помощью подобной технологии, то это, как указывается в открытых источниках, до 100 километров, мы можем сказать, что технологически подобное решение возможно. Другой вопрос, как это будет имплементировано на практике. И ожидать подобного появления на линии боевого соприкосновения в ближайшее время я бы не рассчитывал.
А давайте вот как раз моя коллега Евгения Русецкая побывала в Константиновке, посмотрела там, сколько в городе оптоволокна. Вот давайте посмотрим наглядно, как это выглядит.
Тут дуже багато оптоволокна.
Тут у нас может и быть. Они сейчас уже научились оптоволокно, что тогда до ока пускать. Если это
через было. Все место практично.
Да. Если это раньше было вот тут край оптоволокна, то сейчас оно уже там лежит.
Там, где мы проезжали. Це на в'їзді в Костянтинівку.
Вот также были еще сообщения, что россияне пытаются сделать молнию на оптоволокне. Это вообще типа 40 километров получается. Это реально, по-вашему?
Это очень даже реалистично, и украинские компании, украинские разработчики тоже имеют в своем арсенале подобные наработки, то есть это дроны с фиксированным крылом, которые несут оптоволокно и по этому принципу управляются. Что говорить касательно FPV-беспилотников, которые применяют подобную технологию управления, то сейчас дистанция в 30 километров, она уже является, скажем так, средним показателем, которые, допустим, применяются со стороны российских войск. В украинских компаниях тоже есть подобные наработки, и мы видим, что дистанция 20, 25 и 30 километров, она сейчас является приоритетной для компаний, которые работают в разработке подобных беспилотных систем и комплексов. И на перспективу действительно дистанции для подобных систем, они могут быть расширены до 40 километров.
Украина уже работает над решениями противодействия подобных случаев?
На сегодняшний момент действительно наиболее эффективным средством противодействия является кинетическое, то есть это физически сбивать подобные беспилотники. Средства для сбития она тоже разнятся, это начиная от личного огнестрельного оружия военнослужащих, это могут быть и дробовики 12-го калибра, это могут быть и другие дроны, которые, допустим, оснащены секкометами и могут эффективно противодействовать FPV-беспилотникам. Что касательно непосредственно больших дронов с фиксированным крылом, то это могут быть наши FPV-перехватчики, которые тоже успешно действуют на всей линии боевого соприкосновения.
Угу. Еще немножко о противодействиях разных поговорим. Компания «Пташка Системс» представила решение для противодействия дронам-ждунам российских войск, которые длительное время находятся вот в режиме такого ожидания цели. Разработчики предложили применять перехватывающие дроны, которые будут сбрасывать на ждунов специальные сетки. Вот сейчас мы можем наблюдать, как это выглядит. Такой подход, говорят в компании, позволяет избежать потери боеприпасов и дронов. Основное преимущество метода заключается в том, что дрон противника продолжает оставаться в засаде, а его операторы зря тратят время, ожидая появления цели. Когда цель же появляется, тогда сетка, собственно, затрудняет или делает, в общем-то, невозможным физически дрона ждуна подниматься. Он не может из-за того, что закрыты у него винты. Такой механизм, говорят компании, делает дрон неуправляемым, и выводит его, собственно, из строя. По-вашему, это может стать решение такой панацеи против дронов-ждунов? И, в общем-то, по-вашему, сеткометы эффективны? Стоит делать на них упор?
Мы видим, что действительно очень большое количество компаний представили разработки именно в этом направлении. И на сегодняшний момент, если мы говорим именно про дроны-ждуны, которые получили большое распространение на линии боевого соприкосновения, то подобная технология, она довольно-таки эффективна. Другой вопрос, который остается тоже довольно острым, это своевременная детекция подобных дронов, которые сидят в засаде в ожидании цели. То есть мы видим, что здесь две задачи. Это противодействие, решение которому есть в лице подобных технологий, которые сбрасывают препятствия непосредственно на беспилотник, тем самым предотвращая возможность его применения. А вторая задача – это своевременная детекция подобных беспилотников. И на сегодняшний момент она возможна только визуальным способом, то есть пролетом наших дронов-разведчиков, которые своевременно могут выявить подобную угрозу и тем самым, применяя подобные технологии, ее нейтрализовать.
В каких случаях использование вот сеткометов невозможно?
На сегодняшний момент есть очень много разных способов доставки подобных агентов, которые занимаются нейтрализацией воздушной цели, в том числе это и малые ракетные системы, которые имеют в основе своего принципа именно разбрасывание подобных препятствий, которые делают невозможным работу пропеллеров, тем самым выводя этот беспилотник из строя. Что касательно ограничений, ну, сегодня действительно на рынке представлены такие технологии, которые могут противодействовать вплоть до небольших крылатых ракет именно за счет действия подобного принципа.
Вот мой коллега Роман Погулич побывал в лаборатории бомб, где готовят боевую часть для FPV и бомбера. Давайте посмотрим маленький отрывок и обсудим.
У цьому приміщенні немає сенсу одягати бронежилет, оскільки тут усередині надзвичайно велика кількість вибухівки і різноманітних боєприпасів. Все те, що є у цій кімнаті, допомагає пілотам БПЛА і робить можливим для них стримувати противника на лінії фронту і у ближніх тилах.
Осколки, які використовуються, там 500 грам, воно важить. Такі можна маленькі дрони, мавіком можна нести бомбіристи. Міна 82, так як вони використовуються з міномета, ми переробляємо під наші потреби. Так як для FPV-шників або так само для бомберів.
Більше у вас саморобного, переробленого чогось іншого чи готового?
Як? По-різному. Є саморобні, отакі, це саморобні, це, можна сказати, теж саморобні, це фугас. Фугаси литі з тротилу. Це фугасні боєприпаси. Також, ну, це штатні ми отримуємо, такі осколкові.
Щоб надати пілотам необхідні засоби ураження, бійці постійно працюють із вибухівкою – тротилом, Сі-4 або, наприклад, пластидом з радянської протипіхотної міни МОН-90. Тут є боєприпаси для різних цілей і завдань, у тому числі і для ураження мотоштурмовиків противника.
На такі випадки лучше все-таки в'їхати піта буде ПГшкою. То що вона пропалює там по броніку, не в броніку, як зайдеш по-любому піта, або як мінімум 300 ще з мотоцикла його скинеш. Осколком ми в основному до биття долітаємо, якщо вони от прямо в'їхати, ще без мотоцикла.
Але ж це означає, що треба побачити мотоцикл, встигнути спорядити правильним боєприпасом?
Воно вже споряджено наперед. Тобто не тільки по перехватах, що там може бути штурм, там ще якась хуйня. У нас завжди все в кількості споряджено, ну просто піта. Там від моменту команди, що треба вилітати, до моменту виліту проходить буквально 30 секунд.
Вадим, а які перспективи з доступом України к взривчатим веществам?
На сьогоднішній день ми приходимо к такому інтересному розвитку іменно производственної логістики, що самой дорогою частиною в безпілотнику, якщо ми говоримо про FPV, буде іменно взривчатка. Не электронная компонента, а именно тот фактор, который является непосредственным оружием в финальном виде. То есть сейчас, на сегодняшний момент, доступ у нас довольно-таки обширный, но спрос, он есть постоянным и есть постоянно увеличивающимся. Соответственно, на, скажем, обозримую перспективу действительно вопрос ценообразования и доступ к производственным мощностям, он будет довольно-таки острым.
Угу. Ну вот на днях также спецподразделение Примары Главного управления разведки Минобороны Украины за несколько дней осуществило серию успешных атак по объектам во временно оккупированном Крыму. 21 сентября было сообщено об успешном поражении 3 вертолетов Ми-8 и обзорной РЛС Небо-У, а на следующий день, 22 сентября, еще один Ми-8 и два противолодочных самолета Б-12. Основной задачей этих самолетов является поиск и уничтожение подводных лодок. Вы понимаете, почему для атаки в ГУР был выбран именно вот этот именно эти противолодочные самолеты Б-12? Для чего?
Если мы говорим о самой архитектуре воздушной компоненты Черноморского флота России, то действительно Б-12 «Чайка» — это один из главных компонентов по противолодочной борьбе. Это самолет-амфибия, который непосредственно для этих целей и задач разрабатывался. Он имеет довольно мощные радиолокационные сонарные комплексы, которые работают по выявлению и детекции подводных объектов. Касательно их применения сейчас в полномасштабном вторжении России, эти самолеты тоже применяются для патрулирования акватории Черного моря, выявления целей и не только подводных объектов, а также он применяется для выявления украинских надводных дронов, которые следуют на свои задачи. То есть действительно поражение этих самолетов, оно в большой степени сужает возможность оперативно патрулировать акваторию Черного моря, соответственно, выявлять те объекты, которые непосредственно направлены на сдерживание Черноморского флота.
Они такие, да, достаточно древние, эти самолеты, да? Они, первый полет вообще там был совершен еще там в 1960 году. Это единственный вариант для патруля моря?
Нет, это не единственный, конечно же, вариант. Россияне также активно применяют вертолеты, в том числе и Ми-8, которые активно поражаются нашими силами обороны. Что касательно общей архитектуры, то это одна из важных частей, в том числе россияне используют активно подводное БУИ, распознавание и перелонгации подводных объектов и надводных объектов. Но для того, чтобы точно вычислить координаты и характер цели, для этого нужно еще и иметь подобную авиационную составляющую, которая и есть у россиян в лице этих самолетов амфибий и в том числе довольно широкого парка вертолетов.
Угу. На фоне этого на выставке Defense Tech World 2025 во Львове было публично продемонстрировано целое семейство украинских подводных дронов «Толока». Пишут в самом как раз компании, как рассказывают, что делают они вот беспилотные подводные аппараты, предназначенные для противоминных операций, акустической разведки, детального картографирования морского дна. Что вас удивило в этой возможной презентации? Что о них известно, об этих подводных дронах? И вскоре в каких операциях мы сможем увидеть их?
Ну, один из действительно важных факторов, который был продемонстрирован, то, что компания комплексно подошла к созданию целой линейки своих продуктов, которые на каждом из этапов, на оперативном, оперативно-тактическом, стратегическом уровне могут быть задействованы в интересах сил обороны Украины. Если мы говорим про младшую версию «Толока-200», то это средство, которое по своим тактико-техническим характеристикам, именно дальность ухода в 200 километров и возможность унести полезный груз массой до 20 килограмм. Это средство, которое подходит для действий в акваториях речных водоемов. Что касательно средней версии в лице «Толока-400» с дальностью ухода уже в 1200 километров и возможность унести полезный груз весом до 500 килограмм, это уже хорошее подспорье для действий в акватории Черного моря. Ну и непосредственно самая большая разработка, которая была представлена «Толока-1000», то она в свою очередь имеет дальность в 2000 километров и с возможностью нести полезный груз до 5 тонн. Касательно практического применения, мы можем пока что ссылаться на заявление компании, которая в свою очередь не публично подтвердила то, что определенные боевые применения этих средств младшей серии уже имели место быть, но из соображений безопасности более подробно информацию раскрыть, к сожалению, не получается.
Угу. Также украинская компания Firepoint заявила, что вышла на производство 50 ракет «Фламинго» ежемесячно и планирует до конца года производить по 7 ракет в день. Ну, существенное такое увеличение, потому что последние заявления были о 30 ракетах ежемесячно, что тоже много. Но логически возникает вопрос, а где пораженные новые цели тогда?
Я бы, наверное, разделял возможности производства от возможности применения, поскольку компания Firepoint, она не ответственна за непосредственное применение подобных ударных систем. Что касается конкретно этого изделия, то по своим характеристикам это изделие стратегического уровня, и мы видим, что подобные средства, они тоже активно применяются. Касательно непосредственно применения FP5, то мы видим, что имеет место, скорее всего, определенное накопление ресурсов для того, чтобы не распылять их на какие-то точечные цели, а, скорее всего, для комплексного применения в комбинированных ударах с применением и других средств поражения, таких как ударные беспилотники большого радиуса действия, для того, чтобы максимально нанести поражение по конкретно выбранным целям.
Угу. А вот CEO компании Ирина Терех говорит, что масштабирование стало возможным благодаря технологическим инновациям, которые сократили время производственного цикла с 7 дней до 2 часов. Вы можете объяснить, как это практически возможно?
Тут, конечно же, для более глубокой оценки необходимо иметь больше информации про что именно было, что именно имело в виду технический руководитель этого.
А я добавлю, вот она говорит, что речь идет о собственной разработке по изготовлению крыльев, что позволяет не только ускорить процесс, но и снизить себестоимость без потери качества. Ну, это все говорилось в интервью Лиганет, более подробностей мы не знаем, там достаточно так очень обтекаемые ответы были от директора компании, но, возможно, у вас есть какие-то соображения на этот счет, как, возможно, было настолько повысить, масштабировать производство?
Ну, в первую очередь, это может быть интенсификация самого производства, то есть привлечение дополнительных подрядчиков и расширение собственных возможностей по именно количественному расширению производственной линии. То есть здесь, если смотреть на самые составляющие из тех данных, которые доступны в публичном пространстве, то композитная часть, она занимает довольно-таки большую часть основного конструктива. И, к примеру, если есть возможность привлекать и внешних подрядчиков для выполнения, это тоже дает позитивный эффект для того, чтобы масштабировать непосредственно конечный продукт. То есть распределением производства на ряд, либо же несколько соисполнителей дает возможность иметь по итогу большее количество комплектующих, которые уже превращаются в готовые изделия.
Давайте напоследок еще успеем затронуть и международные новости. Вот международный аэропорт Копенгагена закрывали буквально сегодня из-за того, что над ними заметили 3 или даже 4 больших дрона. Для сбивания задействовали полицию. Ранее в пятницу 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и провисели там в общей сложности 12 минут. Как вы это все трактуете, это прощупывание границ дозволенного или что происходит?
Это то, непосредственно чем россияне занимаются, начиная с 22 года, когда были первые сообщения о появлении неустановленных беспилотников в северной части Германии в районе города Киль. И дальше череда событий только развивалась. Это касается и беспилотников, это касается и провокаций российской авиации в суверенном пространстве стран-членов НАТО, в том числе и Эстонии. То есть это действительно идет планомерная работа по прощупыванию тех границ, которые могут на сегодняшний момент выстроить страны-члены НАТО, и тех реакций, которые они продемонстрируют.
В будущем можно ожидать более строгой реакции НАТО или других опций у Североатлантического альянса сейчас нет?
На сегодняшний момент мы видим, что в странах Балтии действует с 2004 года миссия по патрулированию воздушного пространства. Это вызвано тем фактом, что в этих странах нету своих военно-воздушных сил и нету истребительной компоненты. Соответственно, другие страны, члены НАТО, на ротационной основе предоставляют свои силы и средства для того, чтобы прикрывать и патрулировать воздушное пространство этих стран. А с 12 сентября этого года, после того, как Польша воспользовалась 4-й статьей устава НАТО, была развернута миссия «Восточный стражник» из Сентинел, которая под предводительством Великобритании тоже разместила дополнительные боевые самолеты на территории Польши для прикрытия воздушного пространства, в том числе в первую очередь для противодействия провокации со стороны России. Но мы видим, что по характеру и по контексту эти силы и средства, они достаточны для ведения, скажем так, пассивной обороны и предотвращения, скажем так, подобных провокаций. Если мы говорим о эффективном противодействии, то здесь должен быть представлен другой набор сил и средств, которых пока что мы не видим.
Вадим, спасибо вам большое. Успели все обсудить сегодня. С нами был Вадим Кушников, обозреватель Милитарного. Ну, а мы успеем посмотреть еще один сюжет. Моя коллега Власта Лазур записала большое интервью с командующим 3-м армейским корпусом Андреем Белецким. И там они, в частности, обсудили, какой должна быть тактика Украины в технологической борьбе с агрессором. Вот как считает Белецкий.
Украина была инициатором революцій в військовій справі за всю повномасштабну війну, крім однієї, крім оптоволоконної революції. Тобто розвідувальні дрони, тобто використання масоване мавіків для контролю ЛБЗ, ну, лінії, тобто створення розвідувальних дронів Україна, створення, то, що русаки називають Баба-Ягой, та ударних важких бомберів, це Україна, FPV-революція, це Україна, тобто і революція в ППО, тобто переход з дорогих ракет протиповітряних на збиття там всіх цих орланів, ЗАЛ, суперкамів і навіть частково шахедів та дронами, це теж Україна. От виходить 4 технологічних революції, у русаків вона була одна, тобто це оптоволокно. Але якось так вийшло, що в 25-му році русаки використовують більше FPV на фронті, ніж використовує українська армія. Більше мавіків на фронті, ніж використовує українська армія. По багатьом речам вони, будучи нашими учнями, ідучи слідом за нами, змогли це, маючи стратегію, стратегічне от планування, змогли це масштабувати і почати використовувати проти нас. Ми інноваційніші, креативніші, у нас швидше проходять зміни, неважливо, тактичні, технологічні і так далі. Але при цьому всьому, в результаті, через те, що стратегічно от наші переваги не оцінюються, не аналізуються і потім не масштабуються в повній мірі, зрозуміло, що деякі кроки в цьому плані є, ну, ми можемо втрачати нашу перевагу. Якщо б ми зберігали більше, умовно кажучи, інформаційної тиші, якщо б там волонтери не збирали на збиття орланів і так далі, і тому подібне, або хоча б так не збирали. Якщо б ми самі русакам не показували в роликах купу технологічних прийомів, якщо б ми замість цього там будували завод і їх масштабували сотні екіпажів там відразу до 3000, то ми б були б в абсолютно іншій точці війни.
Може, грошей не вистачає? Чи чого не вистачає?
Ну, моє бачення, що в першу чергу цілепокладання не вистачає, ну, визначення, що є от ключове, от, і слідування цьому стратегії.
Друзья, полное интервью это вы сможете найти здесь рядом на канале «Радио Свобода» в разделе «Видео». Ну, а наша программа на сегодня заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Как всегда, напоминаю подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Там все главные и важные новости, которые могут быть интересными для вас. Напоминаю также, что у нас есть анонимная форма, так вы сможете с нами связаться. Мы разработали ее специально для жителей оккупированных территорий, и она полностью безопасна. Линк на нее, как всегда, в описании под этим видео. Спасибо, что были с нами, и до встречи.